Итак, друзья, у нас сегодня 15 июня 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве. И вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня нас ждет йога визуализации. Итак, давайте мы вспомним нашу последнюю лекцию, на которой мы рассматривали структуру внутренней визуализации. И в качестве примера взяли систему каналов и чакр, предлагаемую во многочисленных, значит, йоговских трактатах и наиболее хорошо описанных для западного последователя, значит, сэром Джоном Вудроффом. Давайте мы еще раз осмыслим эту очень фундаментальную вещь, что любая система каналов, центров, чакр – это, ну, достаточно грубая попытка выразить невыразимое или дать карту той области или той страны, которая называется наш внутренний мир. И понимать, соответственно, все положения в этой описательной науке чакр надо правильным образом, что не следует искать такого детального, буквального сходства. Это скорее следует рассматривать как некий, если угодно, даже ребус, или некий такой разноплановый текст, который дает разные ассоциативные связи в нашем уме, дабы мы соотнесли свои внутренние ощущения и, так сказать, нашли те более глубинные структуры устройства нашего тела. Итак, я напомню вам, что согласно концепции йоги, у каждого из нас есть наше высшее Я, оно запредельно. Это наше высшее Я имеет свое проявление в нашем мире, которое называется прана. Прана проявляется как энергия, либо как сознание. И именно прана начинает творить наш внутренний мир и, так сказать, наш внешний мир. А внутренний мир, как бы, можно подразделить на три группы тел. Так называемое причинное тело, тонкое тело и грубое тело. Иногда приводятся такие названия на санскрите. Причинное тело называется карана шарира. Тонкое тело называется сукшма шарира, а грубое тело называется стхула шарира. Мы в открытом йога-университете стараемся по максимуму избегать санскрита, дабы не вводить в заблуждение или, так сказать, не отпугивать и так людей, мало что понимающих. То есть причинное, тонкое и грубое тело фактически были сформированы нашей праной. И эти три тела, безусловно, взаимоувязаны с помощью ассоциативных связей, по которым течет прана. И любая система чакр или каналов – это фактически карта, показывающая, каким образом грубое тело сопрягается с тонким телом, а тонкое тело сопрягается с причинным телом. Три этих тела или три этих группы тел состоят, как бы, из, если угодно, трех видов материи. Грубое тело – это наша обычная, привычная материя, энергия. Тонкое тело – это более тонкий вариант энергии, материи. И причинный – еще тончайший вариант. То есть, по сути дела, Это полнейшая аналогия, но вот, к сожалению или к радости, мы пока еще нет у нас ни приборов, ни возможностей, чтобы отслеживать эти, соответственно, недостающие тела, то есть тонкое и причинное тело. Точно так же, подобно тому, как наше сознание высвечивает все, что происходит в нашем грубом теле, также высвечивается все то, что происходит в тонком теле и в причинном теле. Но внимание или акцент нашего сознания смещен у нас в большей степени на грубый мир, на наше грубое тело, нежели на, так сказать, тонкое и причинное тело. По мере же занятия йогой мы начинаем ощущать внутри себя какие-то процессы психические, физические, все более утонченные, и мы как бы постепенно начинаем приближаться к осмыслению, что же имелось в виду под тонкими и причинными телами. То есть в этом отношении все приходит постепенно, от грубого к тонкому, как учит йога. И если вы сейчас, в настоящий момент, сидите в этом зале и совершенно не ощущаете ни своего тонкого, ни своего причинного тела, а ощущаете, как вам кажется, только грубое тело, то ничего страшного. У всех бывает именно так. А потом в процессе практики вы начинаете постигать все более тонкие нюансы своих внутренних процессов. И даже в тех или иных медитациях склонны больше забывать про физическое тело, больше настраиваться на процессы, идущие в области тонкого тела. Ну а если вы сделали действительно серьезные, реальные скачки в йоге, то вы подходите вплотную к причинному телу. Итак, система каналов и чакр, о которых мы говорили, это фактически попытка описания устройства нашего тела. Или сопряжение, как грубое тело сопрягается с тонким или с причинным. То есть в этих древних трактатах сказано, что, скажем, медитируй на точку между бровей, и значит, в этом месте локализована, скажем, аджна-чакра, которая выглядит так-то, так-то, с таким-то количеством лепестков, с такими-то, значит, соответственно, мантрами, приводящие ее в действие, с такими-то какими-то символами, характеризующие ее действие. И поэтому получается, что у нас есть достаточно хорошая привязка к нашему грубому телу. Хотя фактически сами чакры относятся к тонкому и причинному уровню, но и даже на грубом уровне мы можем найти те или иные структуры, скажем, нашего мозга, которые так или иначе соответствуют, значит, этой чакре. То есть, и если мы просмотрим все основные чакры, то на грубом уровне мы найдем те или иные нервные сплетения, так или иначе относящиеся к этой области. Это не значит, что чакры как раз и являются этими нервными сплетениями. Нет. Нервные сплетения – это как бы проекция или как бы более грубое проявление того тонкого плана устройства, значит, нашего тела, которые и олицетворяются теми или иными чакрами. То есть, поэтому бесполезно, например, скажем, по медицинским, скажем, книжкам как-то понимать, пытаться понять, как устроена система чакра-каналов. Вы найдете всего лишь как бы воплощение это всего на грубом уровне через систему нервных окончаний и так далее и тому подобное. Да, так вот, получается, что с одной стороны нам говорят, в каком месте, привязываясь к нашему физическому телу, медитировать или размышлять, чтобы тем самым выйти на тонкий и причинный уровень. И вот эта система чакр-каналов как раз и есть эта карта. Понятно, что карта достаточно грубая, потому что все-таки те переживания, которые испытывает человек, при практике, значит, они с трудом поддаются описанию. Молодые люди, пожалуйста, воздержитесь от разговоров. Значит, и возникает очень серьезный принципиальный следующий момент. Ну хорошо, мы с вами в йоге визуализации постулировали, что весь внутренний мир фактически был создан из наших ассоциативных связей. И фактически как бы мы сами создали свой внутренний мир. А почему же так получилось, что каждое я отдельного живого существа создало примерно одинаковую систему каналов и чакр? Ведь такого принципиального ограничения на то, чтобы создать какую-либо другую систему каналов или чакр, нет. У нас есть наше высшее я, оно вообще за пределами. Оно может создавать какие угодно тела с помощью ассоциативных связей и, значит, той праны, которая в дальнейшем будет циркулировать по этим ассоциативным связям. Но здесь вот как раз и... Да, и поэтому, собственно говоря, могло бы быть какое-то другое, скажем, количество чакр или каналов как-то по-другому расположено. Но логика здесь гораздо более глубинная. Дело в том, что есть какие-то, так сказать, законы устройства Вселенной. И эти законы устройства Вселенной однозначно характеризуют самую оптимальную структуру для проявления. И рано или поздно я каждого живого существа, что бы оно, так сказать, не придумывало, оно рано или поздно придет к этим экстремумам или точкам наиболее оптимальных структур. В математике есть такая теория экстремумов, максимумов и минимумов. Ну, понятно, как, скажем, оптимизировать весь процесс. Скажем, на промышленном предприятии, как сделать так, чтобы затраты на производство продукции сократить к минимуму, а прибыль, которую предприятие получает из-за продажи своей продукции, свести к максимуму. И вот начинается всяческая модернизация процесса производства. То есть вы помните, что в свое время Генри Форд придумал для этого конвейер, а до Генри Форда никто не собирал, скажем, автомобили с помощью конвейера. И вот эта идея конвейера затем перешла во все остальные отрасли промышленности. То есть как только есть большая партия чего-то одинакового, целесообразно придумывать конвейер. Хотя, строго говоря, это не закон природы, что только конвейер и ничего другого. То есть вот точно так же и мы, наше высшее Я, в течение всей духовной эволюции, опираясь на самые фундаментальные законы построения Вселенной, напомню вам этот закон свободы, а также следствие из этого фундаментального закона, в частности, наши проявления, эти проявления известны как сознание и энергия, привели к тому, что да, действительно, для того, чтобы наиболее эффективно функционировать в нашей сотворенной Вселенной, имеет смысл, как сказать, развести два этих фактора, сознание и энергию, и локализовать их как бы в разных, если угодно, местах, хотя тоже достаточно условное понятие места в отношении вот этих первопричин творения. И, безусловно, тут же возникает такое понятие, как центральный канал нашего тела. То же самое мы видим, скажем, в природе. Вот были там одноклеточные существа, потом они, значит, стали многоклеточными. Потом на каком-то определенном эволюционном этапе наиболее выгодная структура стала структура с позвоночником. То есть как бы вот то, что мы назвали вот этим перебором возможностей, да, мы приходим к каким-то оптимальным структурам. И все мы рано или поздно их переоткрываем. Вот таким образом и формируется система каналов и чакр. Безусловно, мое объяснение очень поверхностное и грубое. Все значительно гораздо более тоньше и замысловатее. Но чтобы у вас была хоть какая-то зацепка для разума, для размышлений. Итак, с одной стороны получается, что свой внутренний и внешний мир мы можем творить как угодно, но с другой стороны получается, что самым оптимальным образом творить его согласно определенной структуре, когда мы имеем максимум положительного для реализации своей внутренней свободы, с минимум ограничений этой нашей внутренней свободы. Этим обусловлена еще раз эволюция. Начинается. Вот. Этим обусловлена эволюция всех живых существ. Этим обусловлена внутренняя эволюция наших тонких и причинных тел. И если мы, скажем, рассмотрим те или иные процессы вообще в окружающем нас мире, мы также будем сталкиваться с теми же самыми аналогиями, да? Аналогиями вот в нахождении оптимальных структур. И поэтому система каналов и чакр, она с одной стороны, да, действительно, чисто объективно показывает нам, как мы внутри устроены, но при этом это не значит, что, прежде чем мы реализовали эти структуры или, мы их осознали, мы можем о них знать. То есть это где-то, может быть, скрыто еще от нашего осмысления. То есть в процессе нашей эволюции внутренней, когда наше «я» создавало все более сложный внутренний мир с этими сложными структурами каналов и центров, оно пыталось проявить свою свободу или максимально проявиться в этой сотворенной вселенной. И таким образом сформировались наши тела. Но теперь, чтобы понять, как мы сделаны, мы должны сделать ретроспективу или методом размышления, медитации или методом йоги, самопознания. Наоборот, начать исследовать свой внутренний мир с помощью тех или иных медитаций, с помощью тех или иных каких-то практик сосредоточения своего сознания на тех или иных центрах. И дабы мы не теряли время, нам заранее дают уже готовый результат, к которому мы придем. Это значительно сокращает наш вот этот духовный внутренний поиск самопознания. Поэтому я еще раз призываю вас относиться ко всем знаниям о каналах, центрах, в первую очередь о знании о центральном канале, о знании о энергии, о кундалини, о многочисленных чакрах, просто как подарку. То есть это подарок тех, кто уже далеко ушел вперед и сокращает нам наш путь. По идее, каждый из нас должен был бы это переоткрыть многолетними йогическими практиками. Но вот так нам, что называется, повезло. Вот такая у нас благая карма, что мы заранее слышим о фактически том пути, который мы должны пройти. Мы предупреждены и наиболее легко будем проходить самые опасные какие-то участки этого пути. И теперь следующий такой вопрос. То есть, если есть какое-то знание, которое нам сокращает путь в области самопознания, то логично предположить, что какое-то лжезнание может удлинить наш путь в область самопознания. И действительно, если та или иная, так сказать, система взглядов начинает так или иначе нас пугать, вводить в замешательство или приводить к тому, что мы боимся взглянуть вовнутрь себя, то тем самым мы как бы останавливаемся в своем духовном развитии. И в эволюционном плане начинаем проигрывать. А, собственно, как бы в нашем мире, в котором мы живем, есть два фактора – кнут и пряник. И действительно, если вы попадаете, так сказать, в общество людей, которые живут какими-то странными представлениями о жизни, странными представлениями о том, чем они являются, то вы волей-неволей начинаете перенимать их образ мысли и образ поведения. И вы как бы в плохом смысле слова заражаетесь этим плохим знанием, уводящим в сторону. Поэтому в этом смысле йога призывает нас распознавать все знание, которое к нам приходит, на вот предмет того, является ли оно для нас тем знанием, которое ведет нас к духовным высотам, или тем знанием, которое нас наоборот ведет к какому-то, значит, какой-то стагнации на пути в йоге, какой-то остановке или, не дай бог, значит, откату назад. Ну, действительно, вот, скажем, возьмем концепцию материализма, где утверждается, что мы с вами суть производная материи, то есть нет нас как таковых, есть набор белков, есть набор атомов, эти белки, атомы как-то работают, какие-то нервные импульсы, вероятно, электрического характера, производят, и якобы возникает эффект, который называется сознанием. И понятно, что мы начинаем, да, и со смертью человека все это разваливается, и человек исчезает просто, ну, как таковой, да, не о чем больше разговаривать. И с одной стороны, это совершенно замечательная, так сказать, идея, такой смелый вызов страху, страху небытия. В 19-20 веке она, с одной стороны, сделала такой хороший толчок в сторону здравого смысла и, может быть, помогла отшлифовать разум многих людей, но с другой стороны, человек стал, знаете, так вот очень нервно, или как сказать, с паникой хвататься за свое тело. То есть, и в результате, как ни странно, пришел страх, страх смерти в еще большем масштабе, чем был до прихода материализма. Ну, действительно, если, скажем, даже ученые 18-19 века говорят, что все материально. Вот, а в качестве доказательства то, что они правы, выступал весь технический прогресс. Вы помните, возникли там паровозы, пароходы, пушки, самолеты. И вроде как, если ученый прав в одном, то он должен автоматически быть прав в другом. Такая подмена понятий. Многие в это, конечно же, поверили, и в результате это фактически начало тормозить духовный какой-то уровень самопознания. Ну, вспомните, скажем, нашу страну, СССР, в которой был такой, так сказать, материализм, иногда даже в такой грубой, вульгарной форме. Он фактически ставил крест на каких-то исследованиях, связанных с природой человека. Что же есть такое человек? Поэтому вот это знание до известной степени сыграло отрицательную роль. Но в то же самое время, друзья, сыграло и положительную роль. Почему? Потому что в значительной степени это знание материалистичное подтолкнуло ученых к изучению устройства нашего физического тела. В результате медики создали многочисленные медицинские препараты борьбы с теми или иными болезнями. То есть такой достаточно здравомыслящий подход. И действительно, там многие эпидемии, заболевания, если казались до этого какими-то мистическими, то теперь с такой материалистической основой достаточно быстро с ними расправились. То есть мы видим и пользу вот от этой визуализации отношению к нашему, к человеку, как к чему-то исключительно материальному, но в то же самое время и вред. Теперь взглянем другую вещь. Чисто такой взгляд на человека, чисто идеалистический, что да, человеческое я, душа человека, оно предельно, так сказать, нематериально, где-то там оно заключено, как-то там оно себя ведет, а тело, наше тело, наша грубая оболочка, это скорее, как они говорили, оковы для духа. Многочисленные эти философы, идеалисты. И совершенно чудовищные перекосы пошли по всяким практикам, умерщвлению плоти, дабы, значит, плоть не мешала духу в его высших стремлениях. То есть, и мы видим, скажем, в этих взглядах зачастую полнейшее пренебрежение своим физическим телом, физическими потребностями. Что, с одной стороны, действительно сыграло положительную роль в том, что если действительно человек нематериален, то есть и, значит, он идеален, да, то есть он неразрушим, то и меньше страха смерти, меньше этих нервозов, психозов, связанные с темными сторонами жизни. Это вроде как положительная сторона. А отрицательная сторона, что, как говорится, пренебрежение полнейшее таким материальным подходом. То есть вот две, скажем, эти крайности. Йога говорит, что обе эти крайности не имеют отношения к реальности. Обе, если угодно, эти визуализации как бы это всего лишь половина того истинного знания, которое как раз и объясняет, что же мы есть на самом деле. Йога говорит, что да, наше высшее Я, оно нематериально, к нему неприменимо понятие материализм, значит, или какая-то субстанция нашего высшего Я. Вот. И поэтому, как и у идеалистов, его нельзя ни убить, ни уничтожить, ничего с ним сделать нельзя. Но в то же самое время йога заявляет, что проявление этого Я в виде праны или сознания энергии, они как раз и сформировали наши тела, и наши тела физические являются их проводниками. Поэтому то, что мы называем нашей обыденной жизнью или нашей возможностью как-то проявляться в этом мире, целиком и полностью зависит от нашего материального тела. То есть, как вы видите, эта концепция совершенно однозначно совпадает с концепцией материалистов. Что до тех пор, пока у вас там ваше физическое тело в хорошем состоянии, то можно говорить о какой-то там работе, в том числе и духовной, самопознании. А если со здоровьем дело дрянь, то нет той структуры, через которую проявления вашего «я» могут как-то себя реализовать в этом мире. То есть йога как бы вне этих крайностей. Поэтому с одной стороны получается, что вроде бы правы и материалисты, которые говорят, что да, наше физическое тело – это самое ценное, что у нас есть. С другой стороны, правы идеалисты, которые говорят, что наше высшее «я» не попадает под раздел материи и, соответственно, ни под какие, значит, действия законов материи, то есть нельзя его ни уничтожить, ни как-то не ущемить. То есть, а человек – это как бы вот это соединение двух крайностей получается. И, соответственно, получается, что ни визуализация материалиста, ни визуализация такого, знаете, оторванного от жизни идеалиста, это как бы не являются оптимальными визуализациями в том плане, что они не облегчают вашу жизнь, а наоборот уводят в сторону. То есть удлиняют путь на пути самопознания. Поэтому пренебрегать вот такими моментами материальности наших проявлений, безумие, пренебрегать моментами, значит, действительно высшего, высшего характера, так сказать, природой высшего характера, высшей природой нашего «я» тоже безумие. То есть только та визуализация или устройство нашего тела, которая сочетает две эти крайности, поможет нам быстрее переоткрыть наш внутренний мир. Собственно говоря, вот эта вся система каналов и чакр, которая в йоге представлена, она как раз и есть та связка между грубоматериальным и запредельно духовным, нематериальным. Между нашим грубым телом, до нашего высшего «я», через вот эти промежуточные стадии от грубого тела к тонкому телу, от тонкого тела к причинному телу, от причинного тела к нашей пране, она же энергия сознания, а от энергии сознания праны к нашему высшему «я». Вот это логика йоги. И если вы будете иметь такую визуализацию, то, безусловно, вы пойдете быстрее по пути, значит, вашего духовного развития. То есть это как раз и будет тем предустановочным знанием, которое сократит ваш духовный путь. Если же наоборот находятся какие-то люди, которые начинают говорить вам, что вы устроены так или иначе, а это начинает вселять в вас страх, то значит, эти люди сами чего-то не поняли, экспортируют свое видение мира, а вы, не зная, как оно есть на самом деле, берете их визуализацию, не самую хорошую, и точно так же склонны повторять их все ошибки. Ну, действительно, опять же, вы можете встретить, скажем, какого-то там человека от эзотерики, который будет говорить что-то свое, а вы будете слушать его слова и понимать, что этот человек говорит о той области, в которой вы не разбираетесь, но почему-то вам после этого становится страшно. Так вот, имеет смысл перестать слушать эти поучения. Вам не должно быть страшно от высшего знания. вам не должно быть страшно от того знания, которое говорит о вашем устройстве. Наоборот, вы должны ощутить чувство восхищения, чувство того, что все пазлы складываются, чувство того, что вот наконец-то вы хоть чего-то уловили, и чувство перспектив, что вот теперь с этим знанием вы можете по-новому перестроить свою жизнь. Знаете, такой вульгарный, конечно, пример, но это подобно тому, как там, бизнесмен, который продает какой-нибудь товар, какие-нибудь керосиновые лампы у себя в Англии, но уже полностью все, что сколько смог, уже все продал. У всех есть эти керосиновые лампы, все уже, знаете, рынок ограничен, и конкуренты поджимают. И вот он приехал куда-нибудь там на необитаемый остров, где ни одной керосиновой лампы, и совершенно чудесные перспективы продать их миллионы, миллионы, миллионы и сказочно обогатиться. Да, вот это вот внутреннее ощущение чего-то такого, как бы не только восхищающего в плане изящества построения картинки, да, но еще и в плане практической реализации в свою собственную жизнь с вполне конкретными такими дивидендами в виде приятных ощущений или решения тех или иных проблем в жизни. Вот, поэтому вот нам задавали вопрос в плане того, что вот в тех или иных йогах, скажем, дается такая визуализация, представлять, как ваше тело гниет у вас на глазах, распадается, превращается в скелет. Значит, и фактически полностью разлагается. Понятно, если вы дадите такую визуализацию для человека-материалиста, который считает, что он – это его тело, то эта визуализация скорее приведет его к нервно-психическим расстройствам. Потому что две тенденции столкнутся. Первое – это мысленно, знаете, удержать свое тело в здоровом рабочем состоянии, а с другой стороны – визуализация того, как вы гибнете. И этот конфликт приведет к тому, что ваша прана столкнется лбами, и вы начнете испытывать боль и дискомфорт. Даже от одной этой мысли. Значит, и поэтому такая йоговская практика скорее навредит такому человеку, чем поможет. Но если тому же самому материалисту, прежде чем давать такую практику, вы дадите истинное знание о том, что он не является телом, что он является высшим Я, которое запредельное и которому ничего не может повредить. И в качестве доказательства наличия такого Я, значит, в том числе дадите и такую медитацию, когда человек сидит и представляет, как его все структуры распадаются, то наоборот, эта практика приведет к тому, что внутренние маленькие кулачки, которые хватают ваше тело и которые, знаете, всего боятся, начнут медленно разжиматься. И вы несколько проще начнете относиться и к своему телу, и к миру. Соответственно, количество стрессов сократится. И как следствие вы будете в более хорошем состоянии. А в более хорошем состоянии психическом вы начнете принимать более оптимальные решения, делать меньше ошибок, и жизнь ваша улучшится. Понимаете? Даже если рассматривать это все на так, сугубо таком материальном уровне. То есть получается, что, знаете, любое знание или любая визуализация, она хороша только лишь если она уместна. если человек, которому дают эту визуализацию, уже готов к ней. Если же человек не готов, то эти частичные знания могут, наоборот, уводить в сторону. К сожалению, после, скажем, развала Советского Союза, когда на смену материалистическим воззрениям пришла полнейшая анархия, то есть вакуум, полнейший духовный вакуум, этот вакуум мгновенно заполнился совершенно странными людьми от эзотерики, которые стали давать вырванные из контекста кусочки, действительно, в том числе и йоговского знания, переплетая их согласно каждой степени своей там, психической, может быть, неполноценности или какого-то психического заболевания. В результате, скажем, если рассматривать вот, действительно нашу страну, ну или все бывшие страны, вернее, все страны, входящие в СССР, то в головах выросли полнейшие джунгли. То есть, если материализм это такое было, знаете, перепаханное поле, ничего не росло, чисто, то теперь это поле засеяно сорняками, самыми разными. Кто во что горазд, тот во что, значит, и трубит трубу. Но так как, понимаете, привлечены кусочки действительно реального знания о чакрах, о энергии кундалини и так далее и тому подобное, это делает вот эти джунгли очень ядовитыми и опасными. Сплошь и рядом, вот сплошь и рядом, друзья, под маркой йоги вы найдете мракобесие. Под маркой каких-то ведических знаний просто бред шизофренический. Под маркой тех или иных философских учений совершенно что-то несуразное. Там вам будут и инопланетяне, и Бог знает, что вот так перемешано. Это вовсе, я не хочу сказать, что там йога против инопланетян, да? Вот, если есть жизнь на Земле, так сказать, проявилась как-то, почему бы ей не проявиться еще где-то в космосе? А проявившись, почему бы как-то там, значит, к нам не прилететь, не посмотреть, как в Звенине, значит, что мы здесь делаем. Вот, но из уст некоторых людей это звучит просто как паранойя. То же самое касается разговоров о карме, о карме. То есть, кто только на тему дурной кармы, черной кармы не разговаривает. Вот, согласно йоге визуализации, все это попадает под визуализации, которые фактически вам навязываются. И если вы принимаете такую визуализацию, то волей или неволей вы начинаете в нее верить и своей же собственной праной оживлять. Безусловно, это мракобесие не в состоянии изменить реальную природу вещей. Реальную природу счастья, светлости, значит, света нашей Вселенной, принципа свободы, принципа открытости. Но это может значительно удлинить ваш путь. Вот, поэтому очень и очень внимательно относитесь к таким визуализациям, которые вы берете извне. Под это дело попадают все астрологические прогнозы, которые вам нравятся и которые вам не нравятся. Это вовсе не говорит, что нет какого-то там, может быть, неведомого для нас влияния светил на наши какие-то жизни или поступки. Это говорит о другом, что нам дают предустановочное знание, и мы как бы склонны его оживлять. Вне зависимости от того, что это за знание. А с другой же стороны, это обратная сторона, некритичность. Но с другой стороны, если же вам попадет правильное знание, то вы также не критично начнете его оживлять. Вот. Тот факт, что мы верим предсказаниям, значит, гороскопам, там, хиромантам, значит, на кофейной гуще там, и так далее и тому подобное, я еще раз хочу подчеркнуть, я не хочу поставить под сомнение, так сказать, или наоборот, как-то их рекламировать. Здесь речь о другом. Это может быть, скажем, прогноз, финансовый прогноз на следующий год, который тут же начнет влиять на умы там, финансовых аналитиков, и которые будут свои действия уже планировать с учетом этого прогноза. Все взаимосвязано. Вы не отследите, как вы станете жертвой дезинформации. И это отрицательная сторона нашей жизни, что вот так можно, знаете, подцепить вирус сознания. Но не бывает чего-то только лишь отрицательного или чего-то только положительного. Если же наоборот вам посчастливится прикоснуться к истинному знанию самих себя или устройству Вселенной, то вы точно так же его некритично воспримете. И оно уже начнет работать на вас. Даже если вы ничего не понимаете в йоге, даже если вы совершенно не занимаетесь йогой, это предустановленное знание, истинное, начнет делать йогу. На этом основана такая наука, как джнана-йога. Любое знание, которое вы получаете, не проходит бесследно. Оно начинает менять ваш мир. Поэтому, друзья, начиная с сегодняшнего дня, вы очень критично будете отслеживать программу передач по телевизору, те книжки, которые вы читаете, те люди, с которыми вы общаетесь, если вы не хотите подцепить вот этих паразитов сознания. Вы глазом не успеете моргнуть, как начнете в это верить, а веря в это, вы начнете это оживлять. А нашему высшему Я, которое за пределами, значит, пространства и время, строго говоря, все равно какую картинку оживлять. Хотите комедию — комедия, хотите трагедия — будет трагедия. То есть из этого следующий очень важный вывод и в йоге визуализации: общайтесь только лишь с теми, чья картинка вам нравится. И не общайтесь с теми, чья картинка вам не нравится. Это не значит, что их картинка там какая-то, значит, уж совсем какая-то не имеет смысла. Нет, эти, может быть, люди, для них эта картинка самая лучшая из того, что вообще может быть в их жизни, согласно их карме негативной, да? Но это же не значит, что если, скажем, там человек нашел способ отсидеть в тюрьме там не 20 лет, а всего лишь 10, то вы то также должны с ним за компанию сидеть эти 10 лет. Зачем вам это? Идеал йоги – это свобода. Вот, самым тщательным образом, как вы анализируете пищу, вы должны анализировать вот эти картинки, которые вы волей или неволей будете визуализировать, накладывать на свое тело, на окружающий мир и, соответственно, оживлять. И теперь я хочу здесь сделать такую, да, значит, и вот те внутренние визуализации, которые связаны с системами каналов, чакр, устройства нашего тела, и которые, даже самим фактом, что мы о них знаем, ускоряют нашу духовную, так сказать, эволюцию, наиболее хорошо сохранились в тантрах, многочисленных тантрах, и отнести их в большей степени можно было бы к такому разделу, который называется кундалини-йога. Хотя, собственно говоря, сейчас это йога, ну, как бы это сейчас скорее бренд стал, чем истинная, так сказать, древняя йога. Вот. Но в любом случае, та йога, которая занимается предметом энергии кундалини. У нас, безусловно, будет курс по этому. И мы более подробно рассмотрим те или иные каналы, центры и чакры, так как они дошли до нас с древних трактатов. чтобы вот у вас была такая внутренняя визуализация, которая с вами останется. Еще раз говорю, это скорее раздел, может быть, кундалини-йоги. Ну, не только кундалини-йоги, многих других разделов йоги, но наиболее характерно она, так сказать, проявлена там, где речь идет непосредственно с работой энергии кундалини. А вот другая часть визуализации нашего внешнего мира, вещь несколько других йог. И в первую очередь это, безусловно, знание аксиоматики йоги. То есть, как что сделано. Знание джнана йоги. Как наше знание влияет, значит, на нас. Фактически любое произведение, вдохновляющее вас, знаете, вот, которое так или иначе воздействует на вашу дальнейшую жизнь, оно формирует вашу жизнь. Будь это книга прочитанная, будь это кинофильм, который вы просмотрели, у меня товарищ один был, он в юности просмотрел сериал наш советский про Михаила Ломоносова, в результате стал ученым. Вот так на него сильно повлиял, значит, просто обычный кинофильм по телевизору посмотренный, да? Значит, одна, значит, тантрическая егиня, ну, про такого тибетского, скорее, толка, в детстве посмотрела, значит, как же сериал-то был тоже, ну, не сериал, это фильм «Открытая книга» про микробиологов, в результате стала медиком. То есть, как бы в детстве вы получаете какое-то знание, какое-то видение, и оно начинает невольно формировать ваше будущее. Так вот, это все в общем целом называется видья или знание. Вот отсюда, кстати говоря, происходит и слово «веды». То есть ведать, знать. Или это некое знание, которое о мире, о том, какой он есть, о том, каким он может быть, которое в дальнейшем полностью начинает оживляться вашей же собственной праной, и вы волей или неволей начинаете творить окружающий мир согласно тем книжкам, тем концепциям, которые вы изучили раньше. И вот эта внешняя часть знания об устройстве, да, фактически и называется ведами или ведическим знанием. В древности, в Индии, точнее в тех племенах, которые, так сказать, принесли это знание, а напомню вам, это были племена ариев, которые вторглись в Индию с севера и фактически принесли все ведическое знание, вот на этот субконтинент. Так вот, это как бы знание передавалось из устно в виде многочисленных мантр, гимнов. В этом знании, как и во всем йоговском знании, была попытка выразить невыразимое или дать толчок разума к тому, чтобы приблизиться к постижению высочайших законов бытия. И понятно, что если вы были приобщены к этому знанию, и вот и имели правильную предустановку, то вы начинали быть эффективным, и вы выживали в многочисленных войнах, эпидемиях, там, неурожаях и так далее и тому подобное. Поэтому как бы внешняя визуализация еще и подходит под вот такую категорию, которая называется видья. Видья – это санскритское слово, которое так и можно перевести как вот понимание, знание, осознание. И вещь эта очень такая важная. Если вы попадаете в группу людей, у которых, строго говоря, одна видья или одно знание, то, безусловно, волей-неволей вы начинаете как бы думать так же, как и они, и пожинать соответствующие плоды. Если же наоборот, вы чувствуете, что знание других людей ошибочно в каких-то своих моментах, и не допускаете скатиться на такой же уровень, то вы имеете больше шансов доминировать. Мудрецы, которые писали Веды, были не абстрактные, как вам сказать, мечтатели, которые не знали, чем заняться. Тем более жизнь тогда, по всей видимости, была очень суровая. И иной раз не было ни еды, ну, так сказать, все связанное с этой миграцией, судя по всему, было очень большим испытанием для племен, переносивших, значит, это древнее знание. И казалось бы, вместо того, чтобы распевать эти мантры в этих ведах, лучше бы лишний раз там на охоту сходил там, или, может быть, там больше поля вспахал, посеял. А мы видим, что как раз наоборот, что несмотря на как бы не было тяжело, все равно это знание сохранялось. Почему? Потому что оно было гарантией не погибнуть. Или гарантией того, что у вас не возникнет какая-то визуализация более проигрышная, в результате чего вы сами себя ослабите. И, соответственно, в меньшей степени будете в состоянии там как-то выжить в окружающем, иногда враждебном мире. То есть это была жизненная необходимость. То есть поэтому я хочу здесь еще раз заточить ваше внимание, вернее, акцент, чтобы мы уделили на вот этом осмыслении. В дальнейшем у нас будет, безусловно, еще также и изучение Вед курс. Вот. Но вы понимаете, неподготовленные люди, когда открывают те же Веды, они ничего в них не понимают. Ровным счетом ничего. Так вот, это, конечно же, больший вопрос именно этого курса о ведическом знании. Но здесь я хочу такую, знаете, параллель провести, чтобы потом, когда вы начнете изучать ведическое знание, вы их проанализировали с позиции йоги-визуализации. И тогда ой, как много станет на свои места. Но самое главное, чтобы вы уже прямо сейчас понимали, что в зависимости от того, какую вы держите картинку, устройство вашего мира или устройство, значит, ваших внутренних органов, вы будете либо доминировать в жизни, либо проигрывать. Друзья, в наш мир чистогана, когда все измеряется, значит, количеством денег на банковском счете или какими-то другими моментами, к сожалению, очень многие люди покупаются на вот эту внешнюю сторону могущества и не склонны, скажем, слушать какие-то аргументы в пользу более утонченно духовных выгод, которые человек получает от правильной визуализации внешней и внутренней. Ну, никого сейчас не заставишь, значит, визуализировать весь наш мир в светлом, радужном, значит, каком-то спектре. Все, наоборот, очень хмурые, бегают, все какие-то подавленные, все куда-то суетятся, куда-то бегут, какие-то вечные дела. И всем кажется, что таким образом они начнут доминировать в жизни. То есть больше денег на работе получать, в карьере как-то преуспевать или там в чем-то еще другом. И вот поэтому я и привожу здесь эти примеры с ведами. Что на самом деле, если уж по-хорошему речь пошла просто даже о физическом выживании, о наличии, значит, соответственно, каких-то материальных благ, чтобы вот доминировать, да? Или как вот эти наши, значит, эти самые столпы капитализма кричат, что везде закон джунглей, что, значит, везде там конкуренция. Йога, конечно же, с отвращением на это смотрит. Почему? Потому что конкуренция хороша, пока разум не развит. Когда разум слишком, ну, как говорится, когда разум отточен, там другие законы всплывают. Ну, даже так, даже с позиции законов конкуренции, правильное знание, правильная предустановка знаний делает вас более конкурентоспособным. Если уж даже на это пошло. Хотя еще раз, как бы я об этом говорю только лишь по причине того, что, скажем, в нашей стране, сейчас я вообще даже не знаю, как это называется, система, да, жизни. Это не коммунизм, не капитализм.
Анархия.
Но анархией тоже нельзя назвать. Анархия — это когда вообще, значит, по улице там все... Это скорее переходной процесс. И иногда создается впечатление, что вот в моменты переходного процесса, что все законы вверх тормашками летят. Нет, друзья, рано или поздно все устаканится, пена осядет. И каждый получит, что называется, по заслугам. Так вот, если вы, вам надоели призывы к духовности, что надо заниматься самопознанием, что надо, так сказать, изучать себя, что надо стремиться к чему-то светлому, то пускай хотя бы вот эта мысль в виде того, что вы станете более конкурентно способными, значит, тешит ваше эго. И чтобы эго особо не выступало против того, почему вы там занимаетесь йогой, почему вы на это время тратите там, и так далее и тому подобное. То есть какой вопрос со стороны вашего эго, такой ответ должен быть, очень четкий. Так вот, получается, что если мы правильную вырабатываем видию, или мы обретаем эти ведические знания, или знания вед, то мы в правильном свете видим все процессы, происходящие во Вселенной, а они все равно рано или поздно придут к каким-то, знаете, вот таким наиболее оптимальным решением? И если у вас это видение будет раньше, то вы, соответственно, станете фарватер основного пути. Если же вы будете покупаться на многочисленные такие лже-визуализации, то, несмотря на маленький выигрыш, сегодня вы проиграете очень здорово в будущем. Но опять же, против чего я хочу сразу же вас всех предостеречь? Ну, чисто так, традиционно получилось, что на смену коммунистической идеи пришла вообще непонятно какая идея, и многие здесь бегают и прыгают, и кричат о свободном рынке, о законе джунглей, кто смел, тот и съел, везде конкуренция, власть денег, значит, власть рейтинга, власть средств массовой информации там, и так далее и тому подобное. Друзья, йога ни в коей мере не ставит под сомнение нужность и эффективность денег, а также зарабатывание денег. Йога ни в коей мере не ставит под сомнение необходимость конкуренции для людей глуповатых. Как ты их еще заставишь работать, кроме как не с помощью кнута конкуренции? Но в то же самое время вы должны понимать, что жизнь, она много прекраснее, чем вот эти вот, знаете, сиюминутные менеджеры, которые сегодня там любой ценой заработал свой миллион, а завтра хоть там, хоть потом. Что попытка навязать звериные законы людям ни к чему хорошему не приведет. Последняя такая попытка была, значит, фашистской Германии. И закончилась полнейшим крахом. Вы помните, да, что Адольф Гитлер в своем, значит, труде «Майн кампф» выдвинул, опять же, вот эту вот идею конкуренции. Но там он ее распространил гораздо шире, что привело к фашизму, к нацизму, к национализму. Основной его был довод, что все, что хорошо для там, обезьяны, будет хорошо и для человека. Да, для обезьяны действительно хороша конкуренция. Она заставляет оттачивать обезьяну разум. Она заставляет возникать эго. Но после того, как вы уже получили разум и духовно развились, наступают другие правила игры. Это же касается денег. Деньги не хорошие, не плохие. Не верьте людям, которые говорят, что деньги – это зло. Это неправда. Деньги не зло, не добро. Деньги – это сила. Но если вы будете молиться на деньги и считать, что только лишь с помощью денег можно что-то сделать, вы проиграете. Если вы будете считать, что все сделаете без денег, вы тоже проиграете. Жизнь много сложнее, чем вот такие, знаете, однозначные решения. То есть жизнь состоит из кнута и пряника. И по большому счету доминирует лишь только тот, кто стоит выше на ступени эволюции. В мире животных выше стоял на ступени эволюции тот вид, который обладал разумом. Человек отточил разум и стал полностью контролировать всех остальных живых существ. Но после того, как разум... Значит, из этого...
Еще раз к совести зову.
Мантру.
Да ну его, сейчас мантру скажет, что включилась, а потом не выключится. Да, ну давайте мы,
значит, итак, важная визуализация, правильная визуализация сделает вас конкурентоспособным, если мы говорим о мире чистоган. Если же мы с вами говорим о духовном развитии, то, безусловно, вы значительно быстрее, больше, в большем объеме, быстрее сможете, так сказать, избежать всех негативов нашей жизни. Теперь следующий момент. Как только у вас есть знание, визуализация, видья, веды, на основе этого знания следующий шаг – это выработка стратегии. То есть, что вы хотите от жизни? Как вы хотите прожить эту жизнь? Столько, сколько людей, столько лишь, столько и мнений. Кто-то хочет быть художником, кто-то предпринимателем, кто-то ученым, кто-то домохозяйкой. У вас есть как какая-то, соответственно, идея вашей жизни. И вот постарайтесь эту идею своей жизни гармонично подстроить под осознание того, как устроен весь наш мир. И выработайте стратегию каждого своего следующего шага. А за стратегией вырабатывайте тактику. То есть каждодневное выполнение намеченного плана в жизни. Итак, сперва остановитесь и осознайте древнее знание. Визуализируйте его. Затем осознайте, чего вы хотите. Затем выработайте стратегию, как этого достичь. А затем тактику. То есть, как осуществить эту стратегию в каждодневном каком-то своем занятии. Это касается как йоги, как вашей работы, как, так и вашей жизни. Значит, на этом мы завершаем нашу сегодняшнюю лекцию.